воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге апостола Петра, по первому соборному посланию апостола Петра, и обращаемся к четвертой главе. И вот самое начало четвертой главы, оно как бы является продолжением всего того, о чем мы говорили последние две наши беседы, о неизбежности, о благодатности, о важности терпеливого перенесения скорбей в жизни христианина. Он пишет: «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». То есть, как бы возьмите ту же самую мысль. То есть, вот он как подводит итог тому, что он писал в третьей главе, однозначно, что возьмите ту же мысль, с которой Христос восходил на крест, чтобы быть достойным Его призвания, что страдание для человека в этой жизни есть норма. Ну почему? А потому что мир лежит во зле, потому что мир весь погружен, отравлен этим злом, которое внес в него человек. И если человек хочет жить по иному закону, живущему не такому, который живет в этом мире, он неизбежно придет в противоречие, в конфликт с миром. Вот этой конфликтностью на самом деле мира и человека, который хочет жить по правде Божьей, оно, ну, некоторая общая мысль для всего Священного Писания, что Ветхого, что Нового Завета. Это общая мысль, если мы проследим всю историю Церкви, начиная с апостольских времен до 19 века, допустим, уж тем более 20 века, да даже до вот наших последних дней. Этот закон действует и будет действовать всегда. Этот мир убил своего Бога. Этот мир убил свою жизнь. Этот мир отверг жизнь, которая к нему пришла. Он обречен. Он никогда не примет правды Божьей. Ни при каких обстоятельствах, никогда в жизни невозможно сделать здесь, на земле, Царство Божье. Потому что этот мир отверг того единственного царя, который мог это сделать. И поэтому страдание действительно верных царских слуг, действительно верных рабов этого Царя Небесного, оно есть неизбежная данность, просто вот, ну, как закон всемирного тяготения, закон бытия праведника в этом мире. Хотя, конечно, каждый должен понимать, верить, и это включено в символ веры вот церкви христианской, что каждый чает воскресения мертвых и жизни будущего века, что придет новый мир, и этот мир, на котором, как сказано, будет обитать правда, мир, в котором не будет зла, не только страданий, болезней и прочее, мир, в котором в принципе не будет зла. И вот ради этого мира, ради вхождения в этот мир, мы все здесь и живем. Это некоторая подготовительная школа для того, чтобы стать способным, выдержав экзамен, войти в тот новый мир и быть способными в нем жить, чтобы зла-то в нас самих не было, потому что ничего злое не сможет туда войти. И поэтому это некоторая норма. И вот апостол Петр как бы говорит, что если человек праведник, то он должен страдать, понимая, какую это, ну, что это неизбежно, и понимая, какую пользу это приносит для тех, за кого он молится, кого он благословляет, кому он свидетельствует о Христе. А если человек не ощущает себя праведником, если он чувствует грехи, то ему это полезно, потому что тогда он перестает грешить. Или как это принято, приняло словесное выражение в нашей русской восточной православной традиции, что надо пострадать за грехи наши. То есть, если с нас сваливаются какие-то скорби, вот нами как-то вот, ну, ничего мы вроде для них не делали, они как-то пришли, мы вспоминаем свои грехи и говорим, да, это за грехи мои, которые когда-либо, когда-то там совершил. В любом случае, христианское сознание, если человек хоть сколько-нибудь пытается жить Христом, молиться ко Христу, искать Бога и пытаться стяжать в своей жизни благодать Святого Духа, он с очевиднейшей для него самого достоверностью понимает, что те страдания и скорби, которые ему сейчас выпадают, они должны быть. И он видит в них смысл и пользу и готов терпеливо их переносить. А дальше Петр, апостол Петр перечисляет, переходит к несколько иному аспекту жизни христианина и перечисляет, вот так скажем, как это называет, грехи, свойственные образу языческого бытия. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеловству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас?» Апостол Петр перечисляет то, что является, по его выражению, свидетельством или жизнью по воле языческой. То есть, вот эти все грехи, им здесь перечислены, это то, что свойственно язычнику. Независимо от того, вот в данный момент человек верит в Зевса или в Перуна, или еще в какое-нибудь божество, или не верит, но если он живет вот в духе перечисленных апостолом Петром поведенческих моделей, то значит, он язычник по образу своей жизни, а христианин должен жить иначе и как? Об этом апостол Петр говорит дальше, то есть вот дальше. Но мы остановимся немного на этом перечислении вот того, что в тексте синодального перевода включено в скобочки мужеложество, скотоложество, помыслы. Вот этого в древних списках греческих священного писания нет. И хотя мы слышим каждый раз вот эти слова, и так они есть и в церковнославянском переводе, когда мы их слышим, обычно наше внимание останавливается как раз на этих словах. Мы слышим, потому что они поражают наше воображение, вот таким совершенно извращением естественного порядка вещей, абсолютно нам чуждо и противоестественно, и остального не замечаем. Нам кажется, ну мы-то уж точно не такие. А вот попробуем прочитать этот же самый отрывок без тех слов, которые вставлены в скобки. И что получится? Вот напомню, повторяю, что этих слов в скобке, которые поставлены, в древнейших списках нету. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистоте, похоти, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению». То получается, что, опять-таки, если отбросить и чистое идолослужение, которое можно по-разному понимать, то образ жизни, который здесь описан, как образ жизни языческой, слишком хорошо нам всем знаком, слишком близок. То есть на самом-то деле все мы до того, как обратились ко Христу, именно так и жили. Чаще в своей, в преимуществе, вот так в массе своей, это как раз не совершенно такое вот несуразное какое-то проявление совершенных извращений, а вот буквально образ жизни, обыденность, данность, то есть и пьянство, и излишество в пище и питье, и все прочее. Вот такой образ жизни описан апостолом Петром как образ языческой. Но это ладно, это он описывает людей, которые жили так до того, как стали христианами. И он говорит, что раньше вы так жили, а теперь, если вы страдаете, то вы должны понимать, что радоваться тому, что через страдания вы обретаете возможность жить по воле Божьей, то вот этот закон языческой жизни вас умирает. Но ведь он пишет людям, которые стали крещенные. И жили-то они так, до того, как стали крещенными, тогда, когда не знали Бога. А теперь они живут иначе, и эти скорби и страдания им необходимы для того, чтобы утвердиться в этом своем новом бытии. А наша проблема, проблема нашего времени, в том, что люди жили так, будучи крещенными с детства. Многие и часто по немощи своей продолжают жить так, уже и зрело обратясь к христианству. И стало быть, в таком состоянии без скорбей-то и спастись немыслимо, как и свидетельствовали об этом оптинские старцы конца 19-го, начала 20 века. Только терпением скорбей спасается человек, и иной другой дороги ему и не назначено, потому что человек, став христианином, продолжает жить по закону жизни языческой. В этом отрывке апостола Петра есть еще одно слово, на котором я позволю обратить особое внимание. В греческом языке стоит слово, вот то, что у нас приведено как излишество в пище и питье, у них через запятую даны перечислены некоторые пороки, которые на греческом различаются, а вот в нашей русской традиции большой разницы между ними нет. Вот так вот буквальный перевод с греческого текста: страсти, запои, гулянки, попойки. А понятно, что у нас этого вот разделения большого нет, и поэтому синодальный перевод говорит просто пьянство и излишество в пище и питье. Так вот, одно слово, которое переведено, может переведено быть как гулянки, оно по-гречески звучит комис. То есть тот самый комис, от которого произошло слово комичный, от которого произошло слово комизм. То есть буквально веселье, хохот, безудержный смех. Вот это, так сказать, ну, то, собственно говоря, то, что каждый видит перед своими очами вот все 7 дней в неделю, каждый раз. Действительно, вот это тот дух, который сейчас захлестывает и наше время, и наш народ, и вот это вот, как бы сказать, повальное веселье, высмеивание, кощунный смех по поводу всех и вся. Это действительно некоторое знаковое явление времени. И вот тут ясное свидетельство Писания о том, что это есть выражение язычества. Не только в увлечении гороскопами, астрологией, оккультизме, экстрасенсорикой, не только рекламы, рекламирующие колдунь, магов, вуду и прочее, прочее, говорит о том, что язычество очень сильно вот, составляет, действительно, очень сильно в наше время разливается в России. Но и вот это безудержное веселье, скоморошество, совершенно ничем не оправданный смех, кощунный смех, потому что это не столько смех, сколько насмешка над всем и над вся. Вот это тоже язычество. И человек, предающийся такому смеху, не меньше язычник, чем тот, который сидит и гадает на картах у какой-нибудь современной, просвещенной, дипломированной колдуньи, объявление которой он прочитал в какой-нибудь респектабельной газете. Вот на самом деле все это языческий дух, и противопоставляется этому апостолом Петром дух жизни по воле Божьей.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
И вот переходя к этой жизни по воле Божьей, апостол Петр как бы говорит, что если вы живете собираете жить по воле Божьей и оставляете эти дела жизни по языческой воле, по языческому образу бытия, то, естественно, мир начинает сразу обращать на вас внимание. Мне вот известна одна совершенно удивительная история. Один раз я видел человека, который обратился ко Христу. Он был до этого пьяницей, наркоманом и страшным развратником. Здоровый, сильный, молодой человек. И в течение 3 лет пользования наркотиками он совершенно потерял человеческий образ, и врачи сказали, что жизнь ему осталась немного. И это никого не удивляло, потому что он жил в поселке, в которой все торговали наркотиками, а его беда была только в том, что он не только торговал, но и сам их употреблял. И тогда он по каким-то неведомым нам причинам, он, понимая, что он умирает, он стал молиться Богу. В его поселке не было церкви, не было священника, никого не было. Он стал уходить в старую полуразрушенную баню и по ночам молился как мог. И вот однажды за этим делом его подглядели родители и были в ужасе, что их сын, великовозрастный, 25-летний сын, молится Богу. Вот, а он с тех пор, как стал молиться, перестал употреблять наркотики, перестал пить, вот как-то взялся за здоровый образ жизни, как бы сейчас сказали. И они собрали всю общину против него и говорят: ты что, с ума сошел? Ты чем занимаешься? Ты хотели вызвать психиатрическую клинику с тем, чтобы его отправить в психушку, потому что он стал молиться Богу. И все ходили, он с болью об этом говорил, мальчишки дразнили его, в него кидали камнями, он стал как прокаженный. Почему? Только потому, что он стал молиться Богу. Пока он был пьяницей и развратником, пока он был наркоманом, он был понятен всем. Его никто не осуждал, да, жалели о том, что жизнь так рано угасает, но он был свой, родной. Когда человек стал человеком, когда он просто избавился от всех этих страстей и стал молиться к Богу, он стал чужим, он стал изгоем и был вынужден в конце концов уехать на некоторое время из этого поселка. Вот так мир реагирует на наше обращение к Богу, на наше изменение образа жизни, на наше обращение к жизни по воле Божьей. И каждый человек с этим сталкивался. Вот, с такими риторическими вопросами. Что вам Бог радоваться запрещает? Что Он смех запрещает? Что разве в компании посидеть грешно? Разве друзей забывать это Бог велит? Да или самое уж такое одиозное риторическое вопрошание. Но ведь водка – постный продукт. Почему же ее запрещают употреблять? И многое другого нелепого, совершенно гнусного приходится услышать человеку, который пытается изменить образ своей жизни, а мир реагирует на это непониманием, неприязнью, а то и просто явной или скрытой злобой. И вот воле языческой противопоставляются апостола Петра жизнь по воле Божьей. Описывает он это так: «Будьте благоразумны, бодрствуйте в молитвах, более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». То есть вот противопоставление вполне понятно, и из этого перечисленного апостолом Петром образа жизни по воле Божьей я бы хотел остановиться только на двух моментах. Первый – это «любите друг». Первый – это «имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Имеется в виду уже совершенно конкретно, мы сталкивались с таким выражением, совершенно конкретно «моих грехов». То есть моя усердная любовь к другим, она покрывает множество моих грехов, совершенных некогда, совершенных когда-то, может быть, уже после крещения, хотя в контексте вот этого места апостола Петра предполагается и грехи, совершенные до крещения. И человек должен помнить об этих грехах, как мы увидим дальше из свидетельства апостола Петра, не должен забывать никогда об этом, потому что это приводит человека к сознанию вот того дара, чтобы правильно ценить ту новую жизнь, которая ему дана, чтобы быть благодарным перед Богом всегда, чтобы никогда не выходить из пределов смиренно-мудре, должен помнить о грехах, совершенных прежде. И вот эта любовь помогает все это покрыть благодатью Божией, потому что любовь к другому привлекает на человека благодать Божью, которая животворит его и совершенно изглаживает из его души и тела саму возможность совершения грехов, которые он некогда делал прежде. Вот опять-таки обратим внимание, сейчас мы думаем, приходя к крещению и окунаясь вот в купель, мы думаем, что все, мы теперь чистые, прощенные и можем жить дальше так, как нам хочется. И вдруг совершенно неожиданно обнаружим, что мы начинаем делать те же самые грехи, которые делали. Это почему? Потому что на самом деле решимость, мы погружались в купель, не имея решимости оставить прежние грехи. Мы не исповедали их перед крещением, мы не отреклись от них перед крещением, и мы ничего не делаем с тем, чтобы хоть как-то загладить грехи, совершенные с нами до крещения. Ведь это мы их совершили, ведь это я их сделал. Что ведь на самом деле есть, ведь если я кому-то причинил зло некогда, и человек страдает, а я просто, пройдя через купель крещения и ничего не делая для того, чтобы изменить свою жизнь и как-то компенсировать любовью причиненную некогда обиду людям, то с чего я решил, что чист я перед Богом? Если в душе своей я обретаю страсти, если в душе я обретаю раздражение, если нет во мне мира, нет чистоты, нет целостности, то значит, грех не ушел из меня. Неужели благодать Божья бессильна? Нет, она действует, но действует только в меру нашей веры и в меру нашей готовности принять действие этой благодати, то есть в меру нашего усердия к ближнему и к Богу. И второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, из этих перечисленных здесь элементов бытия по воле Божьей, о том, что служите друг другу каждый тем даром, который получил. То есть наше делание в церкви, наше делание в мире, наша жизнь в мире должна осознаваться как послушание Богу. Я должен делать то, для чего я послан и направлен Богу. Неважно, нравится это кому-то или не нравится. Неважно, получаю я за это награду или не получаю. Получаю признание или не получаю. Ценили ли мои усилия, поблагодарили ли меня или нет. Ничего не важно. Важно только то, что я делаю дело, на которое я воссоздан во Христе. Важно то, что я делаю дело, которое не получил делать Бог. И вот только с таким сознанием любое дело, которое мы делаем, оно действительно и приносит пользу. И, конечно, для этого надо осознавать, где мое место, каково мое послушание, что ждет от меня Бог. Но когда человек осознал это, когда он понял, что ждет от него Бог, когда он осознал полученный Богом дар, он должен творить это послушание до самой смерти. Как мы видим это в опыте тех святых, которым припадаем с молитвой, тех святых, жизни которых подражать мы желаем и всячески стараемся сделать. И понятно, что вот то выражение апостола Петра «дар» – это не есть некоторая такая исключительная особенность, а именно дар как послушание. Вот именно в таком контексте относится к дару церковь. дар как то, что нужно, чем нужно и можно служить ближним и церкви, то, что можно возделывать, то, чем можно приводить людей к прославлению Бога, то, к чему можно чем можно стяжать благодать Святаго Духа.
Поклонимся Святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.